Сперва я услышал шепоты.
«О, боги! Это каменные клыки! Хинт, спаси нас!»
А потом их хныканье и шепотки вдруг поднялись, словно воды по весне. Несчастные пленники принялись кричать, вопить и ругаться, с каждым шагом все отчаяннее дергаясь на веревке. Я не знал, что их так напугало, однако мне показалось, что вот-вот и кому-то удастся освободить голову или растянуть петлю, и все бросятся на утек, и тогда мне представится возможность убежать. Я нащупал нож, но больше не успел ничего предпринять. Командир ухватился за веревку, привязал ее к седлу своего коня и, хлопнув животинку по крупу, выкрикнул некий приказ. Конь пошел быстрым мерным шагом вверх по склону, потянув за собой пленников. Петли затянулись, и мы отчаянной рысой побежали за деющим. Крики превратились в хрипы, пленники начали падать, и тогда остальные помогали им встать на ноги, после чего падали уже другие. Сам я, со связанными руками, падал чаще, и петля стискивала мне горло, но каждый раз кто-то хватал меня за одежду и помогал подняться. Проход, кроме того, что напоминал хищную пасть, не выглядел слишком грозно, и потому я не понимал, что так пугает моих товарищей по несчастью. За проходом тянулось суровое плоскогорье, окруженное торчащими в небо скалами, словно стенками разбитого кувшина или странной короной, а посредине возносилась гора с тупой вершиной. Еще вокруг было множество скал поменьше и сочились вонючие испарения. Бледные и густые, они тянулись полосами у земли, расточая гнилой запах серы. Место, конечно, выглядело мрачно и пугающе, но пленники аж посинели от страха, трясясь всем телом. Я чувствовал себя странно, поскольку хорошо знал, что люди с побережья мало чего боятся. Видел, как они бесстрашно встают малым числом против многих или как направляют оружие на пещерных медведей и скальных волков. Собственно, лишь однажды я видел их в такой тревоге. Было это в доме Смильдрун, сверкающей росы, когда пришел холодный туман и вокруг ограды закружили Ройхо. И теперь я подумал, что место, куда нас привели, наверняка урочище. Мы направились в сторону срезанной вершины, втыкающейся в серое небо, означенное темными облаками. Среди снега, камней и скал порой заметно было уголком глаза движение. Но стоило взглянуть внимательней, и уже ничего невозможно было высмотреть, только скалы, снег, тени и полосы тумана у земли. По мере того, как мы шли, делалось все темнее и мрачнее. По обе стороны тропинки, протоптанные между скалами и горящими источниками с вонючей, исходящей паром водой, воткнуты были жерди, увенчанные человеческими черепами, измененными урочищем, с пучками разноцветных лент. Черепа с большими челюстями, черепа с тремя глазницами или странной формы, продолговатые или уплощенные. Все кривые, страшные, все уставились пустыми глазницами на цепочку людей, идущих между ними. А под черепами, на кривых планках, свисали на ремешках ребра, кости таза и пальцев, стуча и позванивая на ветру. Мы шли. Стучали копыта, в дырявых черепах и между выбитыми зубами свистел, словно на флейте, ветер, рвал цветные ленты, посылая кому-то мрачные молитвы, написанные черными чернилами, алфавитом которого я не знал. Кто-то из пленников бормотал дрожащим голосом, кто-то беспрестанно шептал молитву из жалоб и плача. Я и сам начал дрожать. Заметил, что дыхание мое становится резким и прерывистым, как после долгого бега. Почувствовал, как наполняет мое чрево тревога, словно там, в животе, свернулась змея, как наливаются свинцом ноги. Мы шли. Между черепами, воем ветра и невнятными шепотами, доносящимися не пойми откуда. Прямо к срезанной вершине посреди плоскогорья. Там должно было что-то произойти. К смерти. Часть меня тряслась от ужаса, но часть не могла поверить, что путь, начатый в горящем тигровом дворце в Маранахаре, поиск предназначения, то, что я должен стать носителем судьбы всех уцелевших киренянцев, что все это закончится здесь, в мрачной долине. Я прошел эрк конца мира, освободил себя, десятки раз спасался от смерти, от людей и чудовищ, нашел человека, который упал со звездой, и вдруг все должно вот так завершиться? Он погиб, потеряв саркофаг с деющей, а я погибну через миг. Может ли быть, чтобы среди переплетенных тропинок судьбы я нашел ту, что вела в никуда? Мог ли я никогда уже не повстречать воду, дочку ткачихи, и не узнать, перешла ли она мост вместе со своим избранником? Какая-то частица моей души еще ждала, когда проснется предназначение носителя судьбы и заберет меня отсюда. Но ничего подобного не происходило. Нас привели на выметенную от снега каменную площадку, странно круглую, словно киберийский щит, шириной шагов в 200, окруженную по периметру конусовидными скалами. Все было идеально гладким, лоснящимся, как и бывает в проклятых руинах древних народов. Гора, у подножья которой мы стояли, тоже имела гладкие отвесы и круглые основания, будто древние могли мять скалу, словно глину. Напротив нас вставала лестница, ведущая в узкую пещеру. Ступени были высотой в 2 человеческих роста, оттого между ними поставили приставные лестницы. У подножья гора расплывалась, как подтаявший сугроб снега или воск, поставленный на горячей плите. По крайней мере, так оно выглядело. Эта расплывшаяся часть распадалась на крученные куски размером с вала, и те продолжали разветвляться дальше. Все вместе напоминало корни огромного дерева, но твердые, из темного лоснящегося камня. Корни пронзали скалу и стены горы, ползли по лестнице, доходили до всех мест и врастали в каждую щель скалы. Нам приказали присесть. Змеи встали вокруг, и мы теперь располагались в центре круглой площади, ожидая неизвестно чего. Деющий, выглядевший так, словно едва очнулся от тяжелого похмелья, дунул в рог, который издал мрачное бурчание, словно отголосок агонии морского чудовища. Звук отразился от скалы, походил теперь на зов целой стаи чудовищ. Эхо билось еще какое-то время, а потом деющий вострубил снова. Я стоял на коленях со склоненной головой, касаясь пальцем кольца на рукояти ножа в поясе, и ждал. Площадь была одной плитой, гладкой, будто мрамор, без стыков и швов, бело-молочного цвета, внутри которого проявлялись и гасли узоры. Когда рев трубы стих, мы услышали шепоты. Хор тысяч шепотов на неизвестном языке. Казалось, будто отворились врата страны мертвых. Среди скалы вьющегося смрадного дыма что-то начало двигаться, перемещаться, но я не мог понять, что. Я сумел услышать скрежет, и конусы, окружающие площадь, начали вращаться, открывая узкие ниши, и в каждой стояла фигура, облаченная в свободные одежды, так что было не понять, кто, собственно, скрывался там, и были ли они вообще людьми. Их багрового цвета одежды доходили до самой земли, а материал выглядел как тонкая тростниковая бумага, которую сильно смяли, а потом распрямили. Была она сморщенной, в мелких сгибах и заломах. Руки существ были сложены впереди, ладони спрятаны в рукавах, лица таились в тени странных капюшонов, торчащих вперед, как труба. Казалось, будто кто-то согнул напополам втулку. У всякого, кто носит глубокий капюшон, лицо прячется в тени, но тут казалось, что на нас смотрела сама ночь или смоляная тьма пещеры. В первый миг я подумал, что в этих фигурах вообще нет ничего человеческого, и только через миг увидел, что у них есть руки, а согнутые трубой втулки наверняка скрывают головы. Из-под багровых плащей, доходивших до земли, не было видно даже ног. Жрецы, стоящие вокруг нас по кругу в конусах, монотонно шептали хором некие слова, а позади них, среди скал, появились туманные фигуры, плоские и серые, как тени.